говорит Радио Свобода. Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. Главные темы в сети не меняются с начала сентября. Их по-прежнему две – отравление Алексея Навального и протесты в Беларуси. В самочувствии Навального несколько дней назад произошел серьезный позитивный сдвиг. С него и начнем. В понедельник берлинская клиника «Шарите» сообщила, что состояние здоровья Алексея Навального продолжает улучшаться. На следующий день после этого в инстаграме политика появился первый пост, опубликованный от его имени.
«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую».
Меньше чем за день после публикации этот пост собрал больше миллиона лайков и десятки тысяч радостных комментариев. Андрей Лошак.
Шутит. Это очень хорошая новость.
Александр Кынев.
Похудел, но поправится.
Владимир Варфоломеев.
Давно так не радовался простому, казалось бы, фотоснимку.
Варвара Горностаева.
Единственная хорошая новость за столько дней. Зато какая.
Борис Акунин.
Как же здорово, что Алексей выжил. Какие же мерзавцы те, кто пытался его убить. И как же подла эта лживая, вертлявая власть.
Евгения Альбац.
Самое частое слово под этой фотографией – счастье. Именно жив и именно счастье.
Сергей Медведев.
Лучшее фото года. До сих пор судьба Алексея Навального развивалась по сценарию волшебной сказки. Теперь надо надеяться, что герой, побывав в царстве мертвых и обретя там неуязвимость и магическую силу, наконец одолеет дракона.
Соратник Алексея Навального Владимир Милов в стриме на канале «Навальный Лайв» назвал невероятной удачей то, что Алексею удалось выйти из этой истории живым. Заодно он призвал единомышленников Навального не спешить и дать ему время на восстановление.
Мы говорим тут с коллегами, в рубашке родился. Видимо, действительно, вот эта вот цепь таких очень счастливых стечений обстоятельств. И, возможно, Алексей не так тесно соприкоснулся с какими-то отравленными субстанциями, которые ему Гибня подсунула. И очень быстро посадили пилот и самолет, и быстро оказали врачи скорой помощи ему вот первую помощь. И все эти события в результате привели к тому, что жизнь Алексея удалось спасти. Это, конечно, очень здорово, очень радостно такие фотографии видеть. Но, с другой стороны, видно, насколько Алексей похудел, устал, насколько вот ему тяжело удалось перенести вот это обширное отравление. Поэтому, друзья, у меня большая просьба ко всем. Вот все так обрадовались, я не знаю, у меня опять все забито там вашими радостными комментариями, смайликами, сердечками там и прочим. Но, друзья, я вижу, что вот у вас такой настрой, что вот пришла эта хорошая новость, и давайте мы теперь уже быстрее и нетерпеливо ждем каких-то следующих моментов, чтобы там Алексей записал какое-то видео, там вышел в эфир. А у меня другое предложение к вам. Давайте все-таки иначе будем к этой ситуации относиться. Я думаю, что вот если внимательно посмотреть на эту фотографию, то видно, что очень сильно организм Алексея пострадал от этого отравления. Это совершенно неудивительно, да. И давайте ему дадим время выздороветь, нормально, спокойно восстановиться, не будем его теребить. И предложение у меня такое, что мы скорее вот потерпим, подождем, не будем дергаться, но потом будем еще больше радоваться вот таким хорошим каким-то свежим новостям.
Накануне газета «Нью-Йорк Таймс», со слов представителя органов безопасности ФРГ, сообщила, что после выздоровления Навальный собирается вернуться в Россию и продолжить политическую деятельность. Комментаторы уверены, что после случившегося отношение к Навальному изменилось не только на Западе, но и в России, и строят предположения по поводу того, как отреагирует на его возвращение Кремль. Юрий Сапрыкин.
Если в Кремле действительно верят во всякие магические штуки, из-за которых нельзя произносить фамилию Навальный, то независимо от того, кто и зачем травил, и что по этому поводу говорят Песков, Лавров и Рошаль и так далее, они, конечно, должны бы думать сейчас только о том, что вот, он прошел через смерть и вернулся.
Майкл Наки в стриме Дмитрия Потапенко высказывает уверенность в том, что попытка покушения повысит статус Навального как лидера оппозиции, и те, кто его травил, сейчас это прекрасно понимают.
Я уверен, что огромное количество людей, глядя на эту фотографию, не испытывало радости, а испытывало страх. страх и досаду, и, возможно, даже агрессию. И все эти люди так или иначе имеют отношение к попытке убийства Алексея Навального. Это была именно попытка убийства. Сейчас в этом сомневаться уже сложно. И для них это проблема, причем проблема большая. Алексей Навальный сказал, что он уже собирается возвращаться в Россию, как только поправится. Да, это значит, что они своими руками добавили ему новый, соответственно, титул и статус, да, потому что это человек, который просто не словом, а делом доказал, что он готов умирать за свои убеждения и вернется, несмотря ни на что. То есть это, ну, Нельсону Манделе для этого пришлось отсидеть, кто-то поплатился жизнью, Алексей Навальный чуть не поплатился жизнью, и это, конечно, совсем другой статус, с которым он возвращается. Да, и поэтому его, конечно, и популярность, и возможности будут расти, а полностью дискредитирована версия, ну, как версия, теория, да, такая полутеория заговора о том, что, значит, Навальный агент ФСБ, Кремля или чего угодно еще, после произошедшего в это кому-либо будет сложно поверить. И, соответственно, власть, не убив его, поскольку она не смогла его убить, да, неважно, кто именно там просчитался, конкретный там Чипига и Мышкин, перепутав все на свете, как это они обычно делают, или, может быть, те, кто не смог повлиять на пилотов, которые посадили самолет, или те, кто, соответственно, не добили его в больнице. А неважно, кто несет для власти за это ответственность, но важно, что если их ставка не сыграла, ставка на убийство, на немедленную ликвидацию, да, и решение для себя тем самым этой проблемы, то обратная сторона этой не сыгравшей ставки – это, конечно, потери и проигрыш, которые они будут нести, потому что человек, который перешел покушение от собственного правительства, в глазах людей имеет гораздо большую ценность и гораздо меньше сомнений есть в том, чтобы его поддерживать.
По логике вещей дальше должны последовать новые попытки дискредитировать Навального, отмечает Александр Каляндр.
Если бы я был сакральной властью России, я прямо сейчас начал бы какое-нибудь уголовное дело против Навального. Что-нибудь вроде отрицания победы в Отечественной войне, оправдания нацизма со смертельным исходом или пропаганду Холокоста среди несовершеннолетних. И потребовал бы от Германии немедленной депортации опасного преступника, чтобы заставить его не возвращаться в Россию, дать свежего пимикана безголовым говорящим головам в телевизоре. Впрочем, это было бы слишком изощренно и, надеюсь, нереализуемо.
Судя по реакции властей, новое дело против Навального в России с большой вероятностью заведут раньше, чем уголовное дело по поводу его отравления. Некоторые заявления Кремля анализирует на канале «Редакция» Алексей Пивоваров.
Понятно, что не открывать дело и вообще отрицать само отравление решило отнюдь не медицинское ведомство. Тут даже возник комический казус. Премьер-министр Италии рассказал в интервью, что Путин ему сообщил о намерении создать комиссию по расследованию инцидента с Навальным. Я, знаете, когда это услышал, сразу подумал, что Джузеппе Конте что-то там не так понял. Ну, трудности перевода. И точно, не прошло и пары часов, как Дмитрий Песков заявил о возникшем недопонимании. Действительно, тема берлинского больного, мы помним, что по имени Пескова нельзя, затрагивалось. Де-факто выполняются следственные действия, но де юре нету оснований для возбуждения уголовного дела. Думаю, мы с вами понимаем русский казенный лучше итальянца-переводчика. И дальнейшая стратегия, очевидно, мы ее видели уже не один раз. Полемика с немцами, ну и в целом там с Западом, будет все время переводиться в режим «А вы-то сами кто такие?» И, перефразируя давнюю детскую дразнилку, все говорят, мы предъявили доказательства, а вы предъявите доказательства?
Именно в этом духе сейчас и реагируют российские чиновники и силовики. Например, глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что оппозиционеры не могли отравить новичком, так как все запасы этого яда в России уже уничтожены. В сети по этому поводу появилось много ироничных комментариев. Михаил Ходорковский.
Я правильно понимаю, что самую последнюю партию помог уничтожить именно Навальный?
Михаил Бах.
Кружка Владимира Владимировича – самое убедительное доказательство, что весь новичок в России уничтожен.
Причины такого заявления лежат на поверхности, отмечает блогер Эль Мюрид.
Отравляющие вещества семейства «Новичок» по всем документам и протоколам, которые подписаны в том числе и ОСХО, числятся уничтоженными в России. Отсюда и категорический отказ от фактов, которые предъявляют независимые друг от друга западные лаборатории. Если признать отравление Навального именно «Новичком» и в России, то возникнет вопрос об источнике происхождения отравляющего вещества. Неважно, кто давал команду и кто травил. Важно, что немцы, а затем французы и шведы установили, что речь идет о якобы ликвидированном боевом отравляющем веществе. Раз так, то налицо грубейшее нарушение международных обязательств. Поэтому реакция Кремля «Вы все врете». У него, в общем-то, и вариантов нет.
Заявление Нарышкина можно трактовать и как признание вины, считает Леонид Волков.
Вообще говоря, у Путина это не в первый раз так. Кто накосячил, того и отправляют позориться публично в качестве наказания. Как это было с Петровым и Башировым, которых заставили изображать гей-туристов. Раз сейчас Нарышкин взял на себя роль главного публичного клоуна, ну, значит, это очень намекает на то, что Навального травили не какие-то абстрактные криворукие чипиги, а конкретно СВРовские криворукие чипиги. Что выглядит вполне правдоподобно, в отличие от жалкого нарышкинского вранья.
Чиновников из МИДа возмутило то, что независимые лаборатории во Франции и Швеции подтвердили выводы немецких исследователей и тоже заявили, что Навальный был отравлен именно веществом из группы «Новичок». Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал немецкие власти отказаться от дальнейшей политизации истории с Навальным. Кирилл Шулика.
Во Франции в анализах Навального нашли яд Путину. В связи с этим позвонил Макрон, до этого звонил Меркель и уведомили президента России о том, что вот такое случилось. При этом сегодня же и Мария Захарова, и куча каких-то совсем уж бомжей начали верещать, что нас никто не уведомил. Германия нам ничего не дает, дайте нам биоматериал. На что Германия говорит: «Сори, у вас у самих в Омске есть биоматериал, пользуйтесь». Тогда выходит Лавров и говорит, что Германия странно себя ведет и ничего нам не дает, не удовлетворяет наши запросы. Они вот устроили этот цирк, а стыдно за них почему-то мне. Ведь действительно биоматериалы есть. Об отравлении Навального уведомили Путина лично на самом высоком уровне. Но нам рассказывают, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Я все жду, когда не портянки в интернете, а как минимум Мария Захарова скажет, что это немцы вкололи Навальному яд, чтобы потом использовать это для борьбы с Россией. А все к этому идет.
Тем временем ЕС готовит пакет персональных санкций против россиян, которых подозревают в нарушении прав человека. И верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил назвать этот пакет именем Алексея Навального, по аналогии с актом Магнитского. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Запад будет добиваться расследования и наказания виновных, и что Россия систематически нарушает права человека. Ответить на это пропагандистам настолько нечего, что Владимир Соловьев в своем стриме уже договорился до того, что Германия должна быть благодарна за свое существование Советскому Союзу и лично Сталину.
Хотелось бы напомнить уважаемым немецким политикам, что именно благодаря Советскому Союзу когда-то вообще осталась Германия, потому что это была идея Сталина сохранить Германию. Именно тогда сказал Сталин, что нацисты Гитлера приходят и уходят, а немецкий народ остается. Напомню, что их нынешние англосаксонские друзья говорили о необходимости уничтожить Германию как государство. А потом Михаил Сергеевич Горбачев, руководитель Советского Союза, де-факто стал тем человеком, который создал все условия для объединения Восточной и Западной Германии, хотя, опять же, их англосаксонские партнеры были резко против этого и считали, что это большая ошибка. Теперь мы видим благодарность, как Урсула фон дер Ляйен учит нас жизни.
Александр Рыклин предлагает включить Соловьева наряду с другими пропагандистами в тот самый санкционный список.
В Европе заговорили про список Навального. Отличная инициатива, только в этом списке должно быть не 5 человек, а 1005. Помимо верхушки соловьев и чиновников, вся эта гребаная шобла. Симоньяны, Соловьевы, Киселевы, Мясниковы, Норкины, Шейнины, думская помойка, сенаторов Шивы. Те, кто покрывает убийц, пособники преступления. Ни виз, ни счетов, ни недвижимости. Закрыть их тут, а снаружи повесить замок. Ни Америки, ни Европы пусть в Китай катаются.
Сможет ли Навальный после возвращения консолидировать оппозицию? Этим вопросом задается Константин Эгерт.
Очень-очень рад, что Алексей Навальный выжил и идет на поправку. И вот ведь какая интересная штука получается. Все так долго говорили о необходимости российского Гавела или Валенса или Манделы. Теперь есть молодой, образованный человек, переживший чудовищное покушение и готовый вернуться в Россию, чтобы продолжить делать свое большое дело. Возникает вопрос. В московских гостиных снова будут морщить носы, припоминать Алексею русские марши столетней давности, непримиримость и выражать опасения, что с Навальным грядет новая диктатура? Или все же хоть часть уроков последних 30 лет выучена? Если что, я не член команды Навального и хотел бы, чтобы он выработал более четкую позицию по ряду вопросов.
Но пока что есть ощущение, что в московских гостиных безоговорочно рады будущему возвращению Навального в строй. Андрей Зубов.
Я бесконечно рад за Алексея и горжусь тем, что у меня при моей жизни есть такой соотечественник, для которого борьба за освобождение его народа важнее жизни и благополучия. Иначе не победить тех, кто 100 лет назад под нашей вине украл нашу свободу и присвоил нашу страну и держит ее под своей пятой до сегодня. Они алчные и злобные трусы, а победить их может только широта сердца, бескорыстие и настоящая неэкранная храбрость. Мужество Алексея, уверен, повергает в трепет его врагов. Они так не умеют, укрываясь в бункере и переводя деньги в Панаму. Их страх – свидетельство того, что они уже потерпели поражение в противостоянии с правдой, мужеством и жертвенным подвигом. Выздоравливайте, Алексей, и возвращайтесь в Россию. Россия ждет вас, настоящая Россия, которая молится за вас и любит вас. Страшно жить без России русскому человеку. В России жить нам не страшно.
С вами Аля Пономарева. В цитатах «Свободы» я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Александр Лукашенко наконец провел ту самую встречу с Путиным, о которой он упоминал уже давно. Белорусский президент прилетел ради этого в Сочи, где его в аэропорту встречал губернатор города. И недоброжелатели сразу отметили, что для президента страны это как-то маловато. А телеведущий Иван Ургант считает, что видеозапись встречи Лукашенко с Путиным собрала в Ютубе маловато просмотров и рекомендует учиться правилам маркетинга в социальных сетях.
Мы заметили вчера, так, в YouTube видео с переговоров занимает в трендах всего лишь 17-ю позицию. Ну-ка. Мы посмотрели, кто их обогнал. А там полно. Там сериал «Внутри Лапенко», новый клип корейской группы, шоу «Вписка» с участниками Dream Team House. Это говорит о том, что нужно было просто неправильно, плохо назвали ролик. Вот я точно знаю. Да, как правильно назовешь ролик, все, его будут все смотреть. Написали бы как? «Лукашенко на вписке в Сочи». Жесть. Смотреть до конца. И все, и все смотрят. Или, например, «Внутри Лукашенко». Режиссерская версия. Правильно подобрать подпись к видео. Такая же важная задача, как подобрать позу к разговору.
Позы, которые принимал Лукашенко на этих переговорах, стали одной из главных тем для обсуждения в сети. Комментаторы отмечали, что Лукашенко был всем телом развернут к Путину и оживленно жестикулировал, в то время как Путин был повернут к камерам и сидел в кресле развалясь, положив обе руки на подлокотники. Павел Пряников.
Поза хозяина и поза подчиненного.
Тихон Дзятко.
Кажется, даже губернаторы российских регионов на встречах с Путиным так не сидят.
В блогах появились десятки пародийных коллажей. На одном Лукашенко играет Путину на баяне, на другом предлагает ему огромную картофелину, на третьем маленький Лукашенко сидит на коленях у Путина. Традиционно юмористической была и текстовая часть выступления Лукашенко. Например, то, что происходит сейчас в Беларуси, он назвал бодягой.
Есть красная линия, вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне. Вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда вы стали совсем молодым президентом, я это помню. Но пока эти красные линии никто не нарушал. Поэтому у нас вот, как у нас в народе говорят, и в России, да и у нас вот эта бодяга у нас туда-сюда качается.
Содержание этих переговоров с самого начала было для многих блогеров очевидным. Лукашенко в той или иной форме продаст Путину Беларусь в обмен на то, чтобы остаться у власти. Андрей Перло.
Знаете, что мне напомнил этот визит? Только не поймите меня неправильно. В средние века так вассалы ездили к сюзеренам за разрешением, частью формальным, частью содержательным, продолжать управлять своим феодом, княжеством или там герцогством. Лукашенко избранный и легитимный президент Белоруссии, но во время сегодняшней встречи было ясно видно, что президент независимого государства, в то же время в рамках союзного государства или по жизни, путинский вассал. И сейчас ситуация такова, что его право на управление своим государством должен подтвердить президент России.
Алексей Лебединский.
Вот в этот самый момент Лукашенко, стоя на полусогнутых, продает торжествующему Путину независимость Беларуси.
Больше ему обратиться за помощью некому, считает Геннадий Гудков.
Лукашенко хочет получить только одно – пребывание у власти. Это человек больной на власти, причем больной в абсолютно медицинском смысле этого слова. Мы с вами знаем его диагноз, мы знаем, с вами знаем его социальную психопатию. Он неоднократно сам заявлял, что он от власти уйдет только через свой собственный труп. Для того, чтобы он ушел, его нужно убить. Это он сам заявил. Поэтому единственный, кто сегодня может помочь удержаться Лукашенко у власти, это Владимир Путин. Потому что мы видим, что Лукашенко никем, ни одной порядочной, приличной страной в мире не признан. Ну, может быть, там Китай, которому все равно, да, который сам, в общем, по большому счету, возвращает авторитарный стиль правления, авторитарные формы правления, он от них недалеко ушел. Но даже реформы Дэн Сяопина, и то свернуты, вот те, которые позволили Китаю сделать огромный скачок и рывок. Сейчас там все свернулось. Все эти реформы обновляемости власти внутри КПК, они приказали долго жить, как говорится, на 16-м съезде КПК. Поэтому ни одна страна не признала Лукашенко и не признает. Я надеюсь, что он станет персоной нон-грата во всех странах Европы, США, Израиля и так далее, далее везде. Я очень хотел, чтобы у него там, кроме России, Казахстана, может быть, там Узбекистана, Ирана и Северной Кореи вообще, его ни одна страна бы не хотела видеть и принимать. Это было бы справедливо и разумно. И поэтому единственная опора его, на кого он может рассчитывать, это Владимир Путин, который сам, по большому счету, строит диктатуру. И то, что мы видим сейчас в Беларуси, это сценарий России, очень возможный сценарий России 2024. Ну, я условно говорю, 2024 – это истечение полномочий Владимира Путина на посту президента.
Главным итогом поездки для Лукашенко стало выделение российского кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. Откуда возьмутся деньги, очевидно, из бюджета, который пополняют своими налогами в том числе граждане Российской Федерации. И некоторые из них этим не очень довольны. Борис Вишневский.
Владимир Владимирович, я вам не давал права посылать Лукашенко мои деньги, на которые будут избивать и пытать граждан.
Любовь Соболь.
Путин выделит Лукашенко кредиты на 1,5 миллиарда долларов. А Твери, Тамбову и Орловской области не выделит. И на российское здравоохранение не выделит. И на обещанные горячие обеды для всех школьников. Лукашенко же нужнее, правда?
Твиттер профессор Преображенский.
Мы продолжаем оплачивать из своего кармана путинскую любовь к несменяемым фашистским узурпаторам.
Филипп Леонтьев.
За 3 миллиарда купили Крым и Донецк с Луганском. Мариуполь выкупили обратно. А что купили в Белоруссии за 1,5?
За эти 1,5 миллиарда Россия получает возможность учиться на чужих ошибках, предположил на телеканале «Дождь» Михаил Фишман.
В Кремле это факт. Внимательно наблюдали за разгонами протестных митингов в Беларуси во второй декаде августа. Как шумовые гранаты работают, как люди реагируют на избиения и так далее. Удобно, когда можно подглядеть за соседом в дверную щель и поучиться на чужом опыте. Правда, за этот опыт придется платить деньгами. Иными словами, российские госбанки и их вкладчики до лучших времен берут на содержание финансовую систему Беларуси, потому что если она рухнет, то крепкий орешек Лукашенко слетит наверняка. Но эти инвестиции не окупятся никогда. Впрочем, заметим в скобках, к этому России не привыкать с ее опытом работы в Венесуэле. Чем политический режим более варварский, тем больше у него шансов окэшить в Москве заявку. Возвращать деньги не обязательно. Считайте их пожертвованием на строительство интернационала государств-изгоев.
Но не факт, что братская помощь и членство в этом интернационале хоть как-то помогут Лукашенко, отмечают в блогах. Андрей Коняев.
Плохие новости для Лукашенко: Януковичу тоже давали кредит прямо вот перед окончанием его карьеры как президента.
Роман Попков.
Тихановская комментирует 1,5-миллиардный долларовый кредит, который Путин хочет выдать Лукашенко. «Дорогие россияне, вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы. Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет. Дорогая Светлана, нашими налогами уже много чего оплачено. Нашими налогами Путин хотел оплачивать мафиозный украинский режим уголовника Януковича и его бандитов из Беркута. Но Янукович не устоял. Наши налоги не помогли в этом деле. И тогда наши налоги пошли на создание 2 донбасских бантустанов, на одну из самых безумных и преступных в истории России войн. Потом нашими налогами оплачивалось спасение Башара Асада от эшафота и петли. Нашими налогами оплачен режим Кадырова, великолепный оазис тоталитаризма в авторитарной стране. Да Господи, нашими налогами оплачиваются наши же избиения на улицах наших же городов. Нашими налогами оплачиваются системы электронной слежки за нами. Нашими налогами оплачиваются уголовные дела против нас. Тоже мне нашли чем попрекнуть, ха? У налогоплательщиков в России стальное терпение и бездонные карманы. Единственная надежда на то, что Александру Григорьевичу наши деньги не помогут.
И только Ксения Собчак предлагает верить, что Лукашенко расплатится по долгам, и все у него будет хорошо.
Эй, Твиттер и Фейсбук, разрывающиеся от злости по поводу $1,5 миллиарда Беларуси от России. Ша, спокойно. Песков же уже заявил, что опасений о невозврате этих денег нет. Звучит неубедительно? Ну ладно, вот вам еще цитату от пресс-секретаря нашего президента. Беседа была конструктивной и насыщенной по содержанию.
Понятно, что и Владимир Путин, несмотря на щедрый кредит, заинтересован в том, чтобы Александр Лукашенко все-таки покинул свой пост и его заменил кто-нибудь более сговорчивый. Только с белорусским народом он свои планы обсудить забыл, отмечает на радиостанции «Эхо Москвы» Екатерина Шульман.
В белорусских событиях, о которых мы много говорили неделю назад, пока мы фиксируем, что называется, отсутствие продвижения что в одну сторону, что в другую. Протесты не утихают, численность их не снижается. Силовое сообщество по-прежнему лояльно действующему руководству. Раскола в этой сфере пока не происходит. Российская Федерация стоит на своей позиции, что мы считаем этого президента легитимным. Мы не хотели бы, Российская Федерация, так сказать, в лице своего политического руководства, не хотела бы видеть его свержение какими-то вот силами протестующих, но, очевидно, хотела бы, чтобы он как-то вот поэтапно и тихо ушел, передав власть кому-то, кого Россия воспримет как достаточно пророссийского кандидата. И это все очень хорошие планы, вся эта трехступенчатый уход, новая конституция, парламентский выбор, потом новые президентские выборы уже без Александра Лукашенко. Все это очень мило, но, понимаете, осталась только небольшая мелочь, да, как в известном анекдоте, уговорить невесту. Потому что белорусские граждане, по-моему, совершенно не готовы на такого рода сценарий, или, точнее, они видели бы их, вероятно, в обратном порядке. Сначала новые президентские выборы, а потом, значит, новая конституция, или потом новые парламентские выборы, а потом новая конституция, что было бы, конечно, гораздо логичнее. И еще одно последнее соображение, которое ближе уже к нам, а не к Беларуси. Мы с вами тут предполагали, каковы могут быть сценарии наши с вами между 2021 и 2024 годом или сразу после 2024 года. Вот если навязывать избирателю тот результат, который он не готов признать, а потом, так сказать, вбивать ему в голову это согласие посредством ОМОНовской дубинки, то можно обнаружить себя в том положении, в котором себя обнаружил нынешний белорусский президент. Но только у Российской Федерации нет другой России за спиной, которой можно приехать за поддержкой. Если только, дорогие сограждане, вы не готовы будете увидеть президента Российской Федерации, пребывающего с визитом в Пекин.
Профессор Чикагского университета Константин Сонин считает идеальным вариантом, если бы Лукашенко улетел в Москву и остался там жить на даче. Тогда в стране пройдут новые выборы, Лукашенко проживет оставшуюся жизнь в Подмосковье, а Беларусь продолжит самостоятельно развиваться. Интересно, где по такой логике должна быть расположена та дача, на которой проведет остаток жизни Владимир Путин? Неужели и правда где-то под Пекином? Хотелось бы надеяться, что он уже учит китайский. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!